человеку свойственно успокаиваться. И успокаиваться духовно. И недаром говорят о том, что народная мудрость говорит, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока человек не попадет в сложные жизненные обстоятельства, человек часто либо перестает думать о Боге, либо забывает о Боге. Или помнит о Боге, но помнит, знаете, как вот, по умолчанию. То есть где-то Бог есть, где-то Он что-то контролирует, а в моей жизни это не особо касается. То вот когда человек начинает переживать испытания, когда человек попадает в жизненные трудности, а особенно когда в эти трудности попадает целый народ, целые страны, целые государства, то вот именно в тот момент человек начинает задумываться о том, где он, кто он. И человек начинает ощущать постоянную потребность в Боге. Человек начинает понимать, что без Бога он ничто, он не способен. Он не способен изменить те обстоятельства, в которые он попадает. И вот только что мы слышали песню, пели песню о бурях. Да? Буря как раз это тот пример шторма, это тот пример, когда человек на ситуацию повлиять не может. Когда он может единственное, что делать, это молиться. Но мы очень часто говорим, единственное, что делать, молиться. Хотя на самом деле молиться – это первое, что человек может сделать. И это самое большее, что может человек сделать. И это самое главное, что человек может делать. И часто человек этого не понимает. Или может, и где-то в глубине души понимает, но в жизни не применяет этот принцип. И молится только тогда, когда плохо. Молится, да, когда нужна помощь, поддержка. Вот очень яркий пример в Священном Писании относительно молитвы является царь Давид. Вот сборник псалмов, это книга, которая состоит из множества псалмов, автор большинства из которых как раз является царь Давид. И вот псалмы, они все разные, они разные по настроению, они разные по обстоятельствам, в которых они писались. И мы видим Давида вот с разных сторон. Мы видим, что бывали случаи, когда он страдал, бывали случаи, когда он испытывал радость, и он всегда молился, и он всегда благодарил Бога. И даже в тех случаях, когда он переносил испытания, вот псалом иногда читаешь, начало псалма просто, вот, Господи, я такой-то, а ты мне вот это послал то-то, то-то. И я даже иногда удивляюсь, как же так? Бог допускает, чтобы вот так резко высказываться по отношению к Богу со стороны Давида. Но любой псалом, он заканчивается благодарностью Бога. Давид честно говорит о своих чувствах, честно говорит о своих переживаниях, но после этого он обязательно обращается к Богу и благодарит Его. И вот в нашей жизни мы также должны, несмотря на ситуацию, несмотря на испытания, которые мы проходим, мы всегда должны благодарить Бога. И именно вот эта благодарность Богу во всех ситуациях, во всех случаях, она поможет нам в нашей жизни быть действительно по-настоящему духовно стабильным. Потому что когда человек молится только в трудностях, то благоденствии забывает о Боге, то вот эта разница между трудностями и благоденствием получается очень резкая. Получается такой, как человек попадает между этими двумя ситуациями, большой обрыв. А когда человек молится в любой ситуации, он любую ситуацию воспринимает от Бога. И когда ему хорошо, и когда ему не очень хорошо, и когда ему плохо, он все равно понимает, что он с Богом. И гораздо легче переносить испытания, когда человек понимает, что он с Богом, что Бог его слышит. Мы сейчас в нашей стране очень много говорим о кризисе. И сейчас мы видим финансовый кризис, финансовая нестабильность. Да? Сегодня многие говорят о духовном кризисе. И вот слово «кризис», оно, я думаю, что если мы послушаем новости и почитаем статьи в интернете, наверное, одно из наиболее часто встречающихся слов. Но интересно то, что, несмотря на то, что нас это слово часто пугает, и вообще слово «кризис», оно имеет такой негативный оттенок, ну, в нашем сознании, потому что это что-то хорошее, что-то такое вот несущее неприятности. Но у слова «кризис» есть еще одно очень такое важное значение. Кризис – это время возможностей. Когда человек испытывает кризис, вот, например, материальный, да, или там предприятие, или государство, это хорошая возможность для того, чтобы мобилизоваться, для того, чтобы мобилизовать свои ресурсы и продумать, в чем мои предыдущие действия были неправы, их изменить и начать действовать по-новому. И вот очень многие страны, которые переживают кризис, если у них мудрое руководство, то из кризиса они выходят более сильными. Также и человек, когда он попадает в кризис, когда он попадает в состояние, а кризис что это, так, с другой стороны, это испытание, да? Когда человек проходит испытание, он закаляется, и он становится сильнее. И поэтому, когда мы говорим о кризисе, мы не должны бояться этого, а мы должны за это благодарить Бога. Что Бог нам дает такие обстоятельства, которые нас подстегивают к более активной жизни, к более действенной жизни. А в духовном плане вот эти испытания, этот кризис, они подстегивают нас к более усиленной молитве, к большему общению с друг с другом, с христианами, с взаимной поддержкой друг друга. Потому что когда всем хорошо, то люди так и особо и не заботятся друг о друге, потому что знают, что всем хорошо. А когда плохо, то люди начинают заботиться, переживать друг о друге. Мы знаем, что сейчас творится на востоке Украины. Вот. И мы знаем, сколько фур с гуманитарной помощью из России доставлено вот за последние вот несколько месяцев на Украину. И очень многое это из того, что люди пожертвовали. Когда узнали, что людям плохо, они начали жертвовать свое, может быть, что для этих людей ценно. Но они пожертвовали, зная, что людям плохо. И вот это чувство взаимопомощи, это еще одна возможность, которую человек получает благодаря, я действительно говорю, благодаря испытаниям, благодаря каким-то неприятностям, проблемам. Хотя сама неприятность, сама проблема зачастую, особенно если это касается, вот как мы уже говорили, военных действий, это ужасное, то, что действительно... никому не хочется этого пережить, и никому не хочется пожелать, чтобы это происходило. Но даже через это иногда Бог стучится в сердца людей. И даже через такие испытания Бог часто, люди приходят к Богу, понимая, что без Бога они не в состоянии, в том числе и пережить это. Недавно я был в одном музее, и нам подробно рассказывали о технологии производства меча. Меч – это холодное оружие, да? Я думаю, все вы слышали. И ну, это сегодня у нас главное, у нас огнестрельное оружие, а многие века меч было главным оружием человека. Но я узнал очень интересные подробности. Оказывается, настоящий хороший меч вот, в средние века и чуть раньше – стоил целое состояние. Иногда, вы знаете, что вот состоянием для крестьянина была корова, да? И очень много мерили коровами, то есть это был своего рода такая денежная единица большого куска богатства. И в принципе на стоимость коровы можно было прожить едва ли не целый год. И чтобы корову купить, это человеку нужно было очень много и усиленно работать. Так вот, хороший меч, он иногда стоил до 10 коров. Вы себе представляете? Ну, хороший такой вот, по-настоящему качественно сделанный меч. И его технология была очень сложной. Зачастую, особенно это сегодня у нас технологии продвинутые, мы можем любой металл выплавлять с любой температурой. В средние века температура, которую могли достичь в печах, она была ограничена. Поэтому вот выплавить хороший качественный металл было очень сложно. Поэтому, когда выплавлялся металл, то после того, как он был выплавлен, его еще очень долго нужно было обрабатывать. Иногда неделями, иногда месяцами, иногда годами. Была, например, такая технология, когда прежде чем вот сделать меч, вот несколько заготовок, из которых он делается, их расплавляли, Вот этот брусок с металлом клали в болото на 2 года, потом его вытаскивали из болота, его опять обрабатывали, его ковали, потом опять на некоторое время клали в болото. Чтобы... Для чего это нужно было? Для того, чтобы все лишнее из металла, оно... Металл частично ржавел, и вместе с ржавчиной уходили лишние примеси. И таким образом получался качественный металл. Иногда отец сыну передавал вот эти бруски, из которых можно было сделать меч. И это стоило очень больших денег в то время. Потом, когда вот металл уже доводился до определенного качественного состояния, его меч начинали ковать. Причем, вот вы знаете меч, да, кажется, это единое полотно. На самом деле он ковался из нескольких листов, как сэндвич. Вот ковался один лист, потом второй, потом третий. И в течение многих часов кузнец ковал, стучал по этому, нагревал и стучал по этому металлу, чтобы вот, металл приобрел крепость. И чтобы действительно этот меч не подвел воина. И когда уже меч был готов, меч обязательно подвергали закалке. Его несколько раз нагревали до температуры, близкой к плавлению, и охлаждали в ледяной воде. И так повторяли несколько раз. И в итоге получалось, что получался вот такой меч, в который было вложено очень много усилий, и который прошел очень много испытаний. Знаете, когда говорят, горнило испытаний, да? Вот говорят часто о людях. И вот когда я услышал эту историю, я сравнил вот с нашей жизнью. Что зачастую мы, люди грешные, попадая в этот мир, вся наша жизнь, она похожа на производство вот этого меча, состоящего из большого количества испытаний. И испытаний, которые трудно перенести, на самом деле не для металла, вот если вот представьте себе, сколько его мнут, гнут, нагревают, охлаждают, но в итоге... Если действительно соблюдать все технологии, если действительно хорошие мастера куют этот меч, то этот меч может служить поколениями. И сегодня, например, в музеях до сих пор много мечей, сохранившихся со средних веков, которые сохранили даже свою остроту, то есть заточенность их осталась такой же, ну, может быть, не совсем такой же, но они остались острыми. Несмотря на то, что прошло много столетий. Потому что это меч, сделанный качественно, сделанный хорошими мастерами. В нашей жизни мы также проходим испытания. И если мы действительно сможем их пройти, и сможем эти испытания в своей жизни эффективно использовать для своего духовного роста, для своей повседневной жизни, духовной, да и материальной тоже, то мы будем подобны вот этому мечу. Мечу, вот как вот Священное Писание говорит, да, меч обоюдоострый. То есть тот меч, который... для меча это самая лучшая характеристика, его острота, да. И вот да помог бы нам Бог в нашей жизни быть вот этим наостренным инструментом, чтобы мы в руках Божьих были тем... хорошим, добрым мечом воина, и чтобы в нашей жизни мы, пройдя эти испытания, стали желанным для Бога продуктом, я бы так сказал. Вот каким, коим является меч, изготовленный профессиональными мастерами. И вот сегодня я хочу прочитать одну историю, которая произошла с Иисусом Христом. История известная, история, которую, я думаю, что вы многие читали. Но это та история, которая может быть источником для сотен и сотен проповедей. На эту тему можно говорить очень много и очень долго, и она всегда будет актуальной. Вы знаете, что завтра мы все отмечаем праздник Крещения Господня, да? И вот Христос крестился в реке Иордан, его крестил Иоанн Креститель. Мы знаем всю эту историю, как Иоанн не хотел его, не то, что не хотел, а говорил, да мне надо тебя креститься. Христос сказал, что нам надо исполнить то, что заповедано. И в итоге Иоанн крестил Иисуса. И что же произошло дальше? Евангелист Матфей рассказывает о том, что после этого Христос ушел, ушел, уединился на гору и 40 дней постился. И вот что произошло дальше, я хочу, чтобы вместе с вами сейчас прочитали. Евангелие от Матфея, 4 глава, я прочитаю с 1 по 12 стих. «Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы сии камни сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет дьявол его в святой град и поставляет на его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит, «Если все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Вот такая история, которая произошла с Христом. Вот такие события. Я вот много раз себе представлял, ну вот, не то что на месте Христа трудно себе представить в этой ситуации, но вообще, вот как бы я перенес такие испытания, вот такой диалог с лукавым. Надо сразу определиться, что и понять состояние, в котором пребывал Христос. Кто из вас постился 40 дней? Я имею в виду постился, как Христос. Ну, такие случаи есть, некоторые люди постятся, но здесь, скорее всего, здесь не сказано, постился ли он, пил ли он воду, да? Но вот если есть люди, которые, употребляя воду, постятся 40 и более дней, не вкушая пищу. Но на самом деле это очень тяжелые испытания, физически тяжелые испытания. И если человек постится 40 дней, то как минимум 40 дней до этого он должен входить в пост, и как минимум 40 дней после этого выходить из поста. Потому что если человек резко войдет в такой пост, то он просто не доживет до конца. А если после такого поста он вкусит корочку хлеба, он умрет сразу. Потому что его желудок не в состоянии будет его переварить, у него будут проблемы. Желудок просто его не справится. И вот в таком состоянии физическом, тяжелом физическом состоянии находился Христос. Во время поста человека, вот такого длительного поста, человека оставляют физические силы практически полностью, то есть он очень слаб. Да, в течение есть исследователи, которые говорят, что на какой-то день у него теряется чувство голода, потом оно возвращается, потом сначала он чувствует очень сильную слабость, потом и к нему силы опять как-то приходят, но так или иначе, он был слаб физически, ему было очень-очень и очень тяжело. И кроме того, еще надо принять во внимание климат, в котором жил Христос, и израильский климат, где даже зимой бывает жарко. Я уж не говорю про летнюю температуру. Точно сейчас неизвестно, есть разное мнение, когда действительно это было вот в смысле сезона, в какое именно время года происходило крещение, потому что календари очень сильно менялись и существуют здесь разночтения. Но даже если это было не самое жаркое время, то все равно это было гораздо тяжелее там, чем здесь в России, пережить вот это вот состояние. Тем более, что он находился в пустыне, где нельзя спрятаться, где нет деревьев. То есть он находился в самых экстремальных ситуациях, в самом экстремальной обстановке, которую можно только себе представить человека физически. И вот в результате всего этого После того, как вот все это Христос прошел, уже это испытание пройти, это было, ну, это подвиг был. Это был настоящий, без преувеличения, духовный подвиг. Пройти вот это испытание таким постом. Но после этого приступил к нему искуситель и начал диалог. Иначе диалог, он очень интересно, ну, самого насущного, казалось бы, для Христа, да? А что он предложил? Он предложил, чтобы эти камни сделали с хлебами. Я думаю, что поскольку Христос, живя на земле, он все-таки был, он был 100% Сыном Божьим, но и 100% человеком. И я думаю, что его восприятия были такими же, как и у нас. И когда, я думаю, что он много раз засыпал, и закрывая глаза, ему казалось, что все камни это хлеба, и ему хотелось их вкусить. Но это физическое такое желание. Вот. И, конечно, первая мысль, которая может возникнуть, вот чтобы сейчас вот закончился пост, хорошо поесть, насытиться. Но здесь, я уже намекнул, да, на ту уловку дьявола, которая здесь была, одна из уловок, да, а именно то, что если бы этих камней сделали с хлебами, то физически Иисус бы не выжил просто, как человек. Да, он бы остался Сыном Божьим, но его человеческое тело, оно бы не смогло выдержать вкушение хлебов. Дьявол это знал, и, конечно же, ну, я думаю, что он просто в данном случае он рассчитывал на то, что Христос был в таком состоянии, что вот вдруг это подействует. Ну и также Христос сказал, что не хлебом единым жив человек, что для него хлеб, даже несмотря на вот это вот обстоятельство, даже несмотря на вот это страдание душевное, духовное, физическое, для него все равно хлеб не так важно, не важен. Для него гораздо более важно общение с Богом. Да, физически, конечно, это надо, нужна физическая поддержка тела. Конечно, она необходима, и без нее человек не может прожить. И это естественно для человека, желать пищи, но не хлебом единым. И когда здесь практически дьявол предложил выбор, либо Бог, либо хлеб, намеком. Потому что первое желание, которое было у Христа, не хлеб, а у него было желание, наверное, пообщаться с Всевышним. И для него прежде всего, всегда, несмотря на обстоятельства, был контакт с Богом, с Отцом Небесным. Но дьявол ему предлагает такой вариант сделать хлеба, камни хлебами. И, конечно же, Христос его отвергает. То есть, с одной стороны, конечно, мы можем сказать, ну, все логично, все понятно, но надо принять во внимание все-таки те обстоятельства, в которых находился Христос. И вот в тех обстоятельствах вот такое испытание было очень и очень тяжелым. И Христос его преодолел. Ну, дальше дьявол берет его в святой город и поставляет его на крыле храма. Не знаю, как это было, может быть, это было в реальности, просто люди не видели. Знаете, как сегодня, особенно когда у нас всякие виртуальные технологии, мы можем что угодно представить, да? Но я думаю, что ни для дьявола, ни для Христа не было проблем вот как-то это реализовать. Но факт остается фактом, как это написано. Поставлю на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз. Ангелом своим заповедует о тебе, на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень. Дьявол предлагает Христу воспользоваться тем табу, которое он наложил на себя, придя на эту землю. Христос пришел с определенной целью. Христос пришел на эту землю для того, чтобы пострадать, и для того, чтобы спасти человечество от греха. И на самом деле главной задачей дьявола было помешать именно этому. И главная задача дьявола заключалась в том, чтобы заставить Христа отступиться. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Вы знаете, что закон, вот ветхозаветный закон, выполнить нельзя полностью. Просто потому, что он состоит из большого количества различных правил и различных принципов, которые нельзя ни в коем случае нарушать. И главное то, что нарушение одной йоты закона, оно перечеркивает все. И человек уже становится грешным перед Богом. На самом деле, по большому счету, то, что говорил дьявол здесь, ну, на самом деле, ничего предосудительного нету. Он сказал то, что сказано в Ветхом Завете, что вот, если ты упадешь, тебя поднимут и тебя поставят, ты даже не разобьешься. Но с какой целью? Мы очень часто совершаем поступки, совершенно не задумываясь, что нас мотивирует. Какие цели мы при этом ожидаем и какие цели мы ставим? Дело в том, что можно даже из самых добрых поступков, даже самые благородные, на первый взгляд, поступки, они в итоге, если разобраться в их мотивации, они будут далеко не такими праведными, как кажутся окружающим. Человек может делать добро, но в сердце ненавидеть того, кому он это добро делает. И в итоге получается, что в конечном итоге, вот то добро, которое он делает, оно перечеркивается. Потому что оно делается не с чистым сердцем. Для Христа очень важно было не только выполнить закон по букве, но и по духу. Это как раз вот это вот поведение Христа, оно бы не соответствовало духу закона. Оно бы не соответствовало духу воли Божьей. Потому что для чего это делать? А для того, чтобы его признали. Мы знаем, что Христа уже были примеры того, как Христа не признавали те, кто мог бы признать. Я думаю, что если бы он так сделал, то если бы он совершил вот это чудо, я думаю, многие из тех, кто потом его в том числе и кричал «распни», они бы в нем очаровались. Они бы и пошли за Христом, раз он такие чудеса делает. Раз его спасают ангелы, и он в ситуации, когда неминуема гибель, он выживает, значит, действительно, он истинно Божий человек. Это бы отчасти упростило миссию Христа. Ему не нужно было бы много говорить, его действия бы говорили сами за себя. Но то ли надо было Христу? На самом деле Христос много раз противостоял вот таким попыткам его вознести. В частности, помните, когда Христос накормил 5000 людей хлебами, ему пришлось переплыть на противоположный берег реки ночью. Для чего? Потому что чтобы народ его случайно не сделал царем. Вот интересная такая фраза, да? Случайно не сделал царем. А действительно могли. Люди восторженные, людей накормили. Опять же, видите, параллели, их хлебами накормили, да? Они довольные, все. И они готовы сделать его царем. И чтобы этого не произошло, Христос переплывает на другой берег. Для него у него были другие цели. Для него была другая мотивация. То, что для нас казалось бы логичным со стороны Христа, для Христа это было неприемлемо. Помните, когда Христос входил в Иерусалим? В то время было принято, например, вот римские императоры въезжали после каких-то крупных битв, торжественно въезжали в Рим, как победители, это назывался триумф. И вот триумфатор, император въезжал, на ком он въезжал? На коне. Причем на таком коне, на самом лучшем коне. Кстати, такие кони стоили очень дорого, и они породы специально выращивали именно для таких событий, для таких торжественных событий. И он действительно въезжал как царь, и весь город, весь Рим был фактически у его ног. Люди восторженно кричали, все радовались. Въезжает император, царь, наш вождь. Казалось бы, что-то подобное происходит в Иерусалиме, когда Христос въезжает в Иерусалим. Кстати, буквально меньше, чем за неделю до своего распятия. Но как это происходит? Христос уж, наверное, был достоин самого лучшего скакуна, правда? А на ком он въезжает? На осле. Причем интересно, что один из евангелистов уточняет, даже не на осле, а на осленке. Причем осленок был настолько маленький, что с ним пришлось вести маму, потому что он без мамы не хотел двигаться, не хотел никуда идти. Осленок, на который никто никогда не садился. То есть Христос специально подчеркивает, что для него не это важно, не триумф важен. Для Христа было важно другое. Христос не хотел, когда Христу говорили, сойди со Христа, и мы все, и мы поверим, что ты Христос, он же мог бы сойти. И все бы поверили, все бы уверовали, Иерусалим бы стал христианским городом, но на этом вся история бы закончилась. Но Христос пришел для других целей, и поэтому Иисус сказал ему просто, не искушай Господа Бога твоего. Мы в нашей жизни вот эту фразу должны очень для себя уяснить и запомнить. Дело в том, что мы в нашей жизни, вольно или невольно, часто попадаем в такую ситуацию, когда мы начинаем искушать Бога. Когда мы начинаем Богу ставить условия. Когда мы пытаемся поставить Бога в такие обстоятельства, что Он был бы вынужден действовать тем способом, которым хочется нам. Но Бог это не приемлет. Знаете, особенно вот такой яркий пример, когда водитель молится перед тем, как сесть за руль, вот, и потом выезжает на трассу и разгоняется на скорость 150 км в час. И он верит, что Бог его благословит, и он доедет спокойно, нормально. Вот это яркий пример искушения Бога. Когда человек Богу ставит свои условия. Вот я, да, я, может быть, нарушу, но я знаю, что вот я помолился, все, а значит, ты должен. Ты должен. Но Бог такого к себе отношения не приемлет. Поэтому, когда бы Христос поставил Бога в такие условия, что он вынужден бы, совсем другое обстоятельство, например, вот я так вот, если бы Христос гулял по крыше храма и случайно бы оступился, и начал бы падать, вот тогда это было бы, действительно, его бы понесли ангелы, но цель, это было бы не специально сделано, да? Но если бы он специально бросился, вот это было бы искушение Бога. Да поможет нам Бог вот таких специальных искушений Бога избегать в нашей жизни, потому что они очень нам могут окнуться неприятно в дальнейшем. Ну и последнее испытание, которое опять берет дьявол его на весьма высокую гору, показывает ему царство и славу их, и говорит, если это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Вот это наглость, да? Христос, он является творцом этого всего. Всего видимого, да в том числе и сатаны. Потому что сатана тоже был ангелом Божьим, который отпал. И вот этот, даже не знаю говорить как, в наглую предлагает Христу, я тебе дам царство. Но самое главное, самое интересное, то, что где-то сатана прав в данном случае. Потому что наш мир, он очень далеко отошел от Бога, и часто наш мир, который нас окружает, он поступает и действует не согласно воле Бога, осознанно или неосознанно, но часто дьявол является, скажем так, ведущей силой. И вот здесь дьявол говорит, вот я этим владею, я тебе это дам, поклонись. Знаете, на самом деле, меня всегда удивляло, вот как можно, вот такая наглость, как можно так обращаться ко Христу, и неужели он не ожидал реакции Христа? Наверное, ожидал. Наверное, эти слова больше сказаны нам. И, наверное, то, что Христос, это уже была такая завершающая, это было уже, знаете, как когда уже нет аргументов, просто приводится уже что-то такое несуразное. Вот это привел сатана, вот такой вариант Христу. А с другой стороны, сатана тоже, ему нужно было услышать эти слова. Сатану тоже нужно было в этот момент поставить на место, вот как вот часто люди делают, да, и такая фраза, она часто бывает в употреблении у людей, ставить кого-то на место, показать место, где ему надо находиться. Но вот в данном случае Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Все, другого не дано, только Богу. В нашей жизни здесь очень важный урок, что все, что существует в этом мире, если оно входит в противоречие поклонению Богу и служению Ему, оно от лукавого. Это очень важно понимать и важно очень об этом помнить. Христос на эту землю пришел для того, чтобы мир спасти. В том числе и вот этот мир, который все эти царства, всю эту славу, которую люди ценят, Христос не ценил. Он пришел спасти людей. Возможно, надо вытащить людей из вот этих золотых убранств, украшений, замков, дворцов. Когда человек рождается, он приходит обнаженным. И когда умирает, он тоже. Он ничего с собой не может забрать. Поэтому все это земное, оно здесь останется. Каким бы оно красивым ни было, каким бы оно ценным ни являлось, и как бы это ни ценили окружающие люди. Умирая, человек уходит, ничего не взяв с собой. А если он поклоняется Богу, то вот это единственное, что он может взять, это отношение с Богом. И это единственное, что должен по-настоящему человек приобрести, живя на этой земле. И это то, что сохранил Христос. Сохранил до Голгофы. Да, Христос еще много испытаний переживал. Вы знаете, мы читаем Евангелие, что Христос часто молился. Молился целыми ночами. Часто не мы проводим целую ночь в молитве. Христос, несмотря на то, что Он был Сыном Божьим, и на самом деле, как такой молитве Он не нуждался, ну, с нашей человеческой точки зрения, но Он молился много часов, по много часов. И таким апофеозом вот этой молитвы Христа была Гефсимания, когда вот эти тяжелейшие испытания, которые Христос перенес, когда Ему действительно было настолько тяжело, как человеку, вот его человеческая плоть готова была разорваться в этот момент, и у него вместо пота текла кровь. Это еще до того, как его начали избивать, это еще до того, как его били по щекам, а после этого всего еще и пригвоздили ко Христу, надели терновый венец. Уже тогда, еще не пережив физического, у него от духовных страданий пот превратился в кровь. И вот, несмотря на это все, Христос выполнил то предназначение, которое было дано ему Богом. Которое еще в книге Бытие Бог обещал людям, обещал человечеству, что придет тот, кто спасет. И мы должны быть благодарны Богу за то, что Он это сделал. Я думаю, что многие из тех испытаний, которые пережил Христос, вот мы были бы не в состоянии пережить. Я думаю, мало кто из нас бы, хотя бы даже вот 40-дневный пост, вот в той форме, в которой его прошел Христос, смогли бы пройти. Иногда нам 2-3 дня поголодать бывает очень тяжело. Я уже не говорю про такой период. Ну и, конечно, ту страшную казнь, которую Христос пережил, и те мучения, которые Христос переживал в течение всей своей жизни земной, и особенно в течение периода служения. Я думаю, что многое из того, что переживал Христос, не описано в Евангелиях, потому что просто это физически невозможно описать. Описаны самые основные события, основные вехи. Но Он все прошел. И благодаря этому мы имеем спасение. Да, Господь нам допускает испытания в нашей жизни. Сказано, что Бог никого не искушает. Да, Он Бог сам не искушает, но Он допускает. Как в свое время Он допустил к Иову искусителя. И опять же, если взять историю Иова, мы тоже поражаемся, как вот Иов это все пережил, вот те вот испытания, которые на него свалились. Но он их пережил, и он остался верным Богу. Хотя несколько раз он был на грани. Он был на грани того, чтобы... Хотя, конечно, то, что ему сказала супруга, похули Богу и умри, конечно, до этого он не доходил, но он действительно был в очень, очень тяжелом состоянии. Но он выдержал. Я уже много раз говорил и с этой кафедры, и вот в нашей малой группе, что мой любимый стих из Библии, 1 Коринфянам 10:13, что вас постигло искушение иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли его перенести. Верен Бог, который не попустит быть искушаемым сверх сил. Все искушения, которые мы проходим, это те искушения, которые мы в состоянии перенести. И мы должны это помнить. Мы должны это понимать и осознавать. И как бы нам тяжело не было, мы должны понимать, что Бог не допустит быть искушаемым сверх сил. Сейчас вот на телевидении есть такая передача, «Могло бы быть хуже» называется. Там человек проходит разные физические испытания, живет там на природе как-то. Ну, то есть для него постраивают испытания, он в конце передачи должен сказать, могло бы быть хуже. То вот мы в нашей жизни всегда можем сказать, что могло быть хуже, но не было. Потому что Бог нас держит. Потому что мы в Божьих руках. Даже когда нам очень плохо. Даже когда нам, ну, крайне плохо. Даже когда человек находится при смерти, когда человек переживает самые страшные болезни, все равно Бог с ним. И Бог не попустит быть искушаемым сверх сил. Это значит, что Бог не даст болезнь и когда-нибудь не допустит то, что мы умрем. Мы люди физически умрем когда-нибудь обязательно. Такова физическая особенность человека благодаря греху. Но если мы умрем, то мы умрем с Богом. И опять же, мы таким образом пройдем и это испытание. Бог любит нас. И через евангельские примеры Бог показывает. Он показывает на своем примере, как нужно переносить испытания. Он показывает на примере Иова, как нужно переносить испытания. И Он показывает нам в нашей повседневной жизни. Мы начали свое сегодняшнее размышление с анализа краткого такого ситуации в нашей стране и в мире. Что действительно сейчас стало тяжелее, действительно стало сложно, нестабильно. Войны, военные слухи, и экономика, и курс доллара, и, возможно, безработица. Да много неприятностей, которые сейчас могут подстерегать и будут, скорее всего, подстерегать нашу страну. Но Бог не даст быть искушаемым сверх сил. И когда человек проходит испытание, он подобно вот этому мечу, который куется, из него выходит лишний шлак. Вот знаете, когда много бить молотком вот по раскаленному металлу, все лишнее оттуда отлетает. И остается только чистый металл. И вот казалось бы, вот эти листы металла, они ничем не склеены. Но когда металл при большой температуре ударяется друг об друга, вот эти вот соединяются эти листы, они сковываются гораздо лучше, чем они бы были бы слитые в печи. Поскольку молекулы начинают притягиваться друг с другом, и этот меч становится единым целым. Вот даже в нашей жизни Бог нас соединяет, соединяет какие-то наши, может быть, какие-то наши примеси лишние удаляет. А то хорошее, то ценное, то божественное, что есть в нашей жизни, Он объединяет внутри нас. Это и делает из нас своих детей. Недавно, тоже я вот сегодня прочитал, когда готовился к проповеди, статью в интернете, молодые ребята решили попробовать заковать меч по старинной технологии. Они полностью взяли книги, историю, как это все происходило, построили сами печь, сами достали руду, ее обрабатывали. Они делали 2 недели этот меч. И интересно то, что они использовали 120 килограмм руды. А когда получился сам меч, он весил 1,5 килограмма. Вот мы в нашей жизни, в нас очень много лишнего, очень много шлака, который нужно уничтожать, который нужно выбивать. Но в нас есть вот эти 1,5 килограмма вот того ценного, того настоящего, того истинно божественного, что в нас вложил Бог, потому что Бог нас сотворил по образу и подобию Божьему. Но грех очень многое испортил, грех многое добавил. И Бог нас, вот благодаря этим испытаниям, Бог нас делает лучше. Бог нам дает силы стать вот тем настоящим мечом. Знаете, какое, наверное, счастье быть инструментом хорошим в руках Божьих. Даже как любой воин, для него меч это было самое ценное, я имею в виду, конечно, из материального. Зачастую он готов был пожертвовать большим количеством ценностей, только лишь бы сохранить свой меч. Да поможет нам Бог быть вот этим хорошим, добрым, обработанным, лишенным всяких ненужных примесей и шлаков мечом. Потому что Бог через нас может делать большие чудеса. Когда Христос умер и воскрес, Он через 10 дней после этого, через 40 дней Он вознесся, через 50 дней Он послал Духа Своего Святого. Да? То есть Его уже на земле не было. Но Его ученики распространили в Евангелие в течение столетий. В каком столетии? В течение нескольких десятилетий весь цивилизованный мир знал о Евангелии. И тогда не было почты, даже электронной почты не было тогда. Тогда не было соцсетей, не было самолетов. Корабли плавали по сезонам, очень часто тонули, не могли, особенно были сезоны штормов, и ни один корабль не мог его преодолеть. Но несмотря на это, Евангелие разрасталось. Почему? Потому что Бог использовал своих. Бог использовал учеников, которых Он очень сильно ковал, которые проходили испытания. Это тот апостол Петр, который 3 раза отрекся от Христа. Это те апостолы, которые размышляли, а где мы будем сидеть в Царстве Небесном. Это те апостолы, которые после смерти Христа пошли, разочаровались и пошли ловить рыбу. Они стали теми учениками, теми апостолами, которые принесли Евангелие в этот мир. Кстати, каждый из апостолов, кроме евангелиста Иоанна, согласно преданию, погиб не насильственной смертью, погиб. И несмотря на это, они служили, они донесли Евангелие. Потому что они вот те испытания, которые для них были уготованы, которые Бог допустил в их жизни, они прошли с честью. Да поможет нам Бог в нашей жизни с честью пройти наши испытания. И чтобы нас не пугали и не ужасали те новости, которые мы смотрим по телевизору, и та стоимость барреля нефти, которая часто нас ввергает в уныние, и курс доллара нас не пугал. Последнее я хочу еще вспомнить. В Евангелии от Матфея, когда рассказывается о последнем времени, говорится о том, что вот кричали «мир и безопасность». И вот это, казалось бы, мир, безопасность, это хорошее понятие, да? Вот это понятие стабильности. Но это было одно из предтечей последнего времени. Может быть, то, что мы переживали вот стабильность, может быть, это тоже было одно из знаков для нас, что не надо расслабляться. Будем думать о Боге и в своей жизни Проходить испытания, принимая их как от Бога. И Бог поможет. И Бог не даст испытания больше сверх сил, но даст облегчение и даст нам возможность все перенести. Аминь.